эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст выходит строго прямо между играми. Вчера была только игра с Саутгемптоном, послезавтра уже игра с Бормутом, а в субботу игра с Тоттенхэмом. И в этот момент, который, наверное, решающий даже момент сезона, еще игра с Батэ только что была, нам есть что обсудить с Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Всем привет.
Ну, давайте начнем с Батэ. Значит, Батэ, между прочим, Арсенал с Батэ не забил ни одного гола с игры вообще. За два матча. У вас нет некоторой тревоги в связи с этим?
Ну, тревога есть. Не столько из-за Батэ, сколько из всего, что мы наблюдаем последние пару месяцев. Конечно, в этом году особенно. Мы и раньше особенно игры не замечали. Но сейчас, конечно, все стало гораздо более угрюмо. И я даже вот в вашем тексте по поводу перед матчем с Саутгемптоном первый раз заметил как бы готовность расстаться с тренером, даже мне показалось.
Значит, я понимаю, да, что он, наверное, был недостаточно там точно сформулирован, но общий смысл такой. Я поддерживаю то, что делает Эмери. Просто на сегодняшний день я думаю, что он делает недостаточно. И недостаточно не в смысле объема там работы или отношения, а он делает не все, что он должен делать, потому что часть он не видит. Вот базовая история. Не потому, что он делает плохо, он делает нормально, он правильно работает с игроками, и, там, и с тактикой, и так далее. Но этого недостаточно для того, чтобы вывести клуб на уровень, условно говоря, плей-офф Лиги Чемпионов. И нормальные игры там, а не вылета 0-7 в первом туре. Это предварительное какое-то ощущение. Но дело в том, Влад, что с сентября месяца мы вообще не прогрессируем никаким образом. То есть мы как были в сентябре, так мы остались в феврале. У нас было за это раз, два, три, четыре хороших матча. Никто это не отрицает и не спорит. Но этого недостаточно для того, чтобы мы могли сказать, что команда прогрессирует. Да, Челси, да, Тоттенхэм, да, Ливерпуль дома и да, Манчестер Юнайтед на выезде. Но опять же, Тоттенхэм дома на кубке, Манчестер Юнайтед дома на кубке, Ливерпуль, Манчестер Сити в гостях. То есть никакого системного улучшения у нас нет на самом деле. Потому что мы и раньше могли проводить отдельные матчи, и большие даже отдельные матчи мы могли проводить нормально. Помните, Челси 3-0, Манчестер Юнайтед 3-0. Мы все это помним. Это все было. Это было, может быть, там в другой конструкции, понятно, но тем не менее это все было. А структурно говоря, мне кажется, что Эмери не видит просто, в чем глобальные проблемы команды, и поэтому он ими не занимается. Он не занимается защитой вообще. И любой соперник, который играет против нас, абсолютно любой, всегда имеет свои шансы. Мы не можем сыграть на ноль не потому, что мы не можем сыграть на ноль, а потому что мы в каждой игре даем сопернику шансы. Даже Хаддерсфилду, никакому вообще, мы все равно даем шансы. У нас не отлажена игра в защите, и Эмери не умеет ее ставить. Все. Вот я, то, что я вижу за полгода. А игра в атаке, ну, у нас хорошие форварды в целом, несмотря на то, что они там косячат много, но тем не менее. А с креативом у нас проблема. Азил, извините меня, мы все понимаем, что это не помощник, по большому счету, но даже он, вышедший с Батэ, то уже начал как-то смотреться, потому что он может там мяч пропустить, потом какой-нибудь хитрый пас под себя отдать. А в полузащиту у нас, по большому счету, этого не может. У нас Иоби единственный вингер, да, который может побегать. Я не к тому, что надо покупать вингеров. Я к тому, что покупать надо тому, кто видит вообще и кто структурно понимает, что команде не хватает для того, чтобы делать качественный шаг вперед. Я не вижу, что Эмери все это видит. Поэтому я не к тому, что его надо гнать завтра. Завтра его не надо гнать. Но в мае надо посмотреть, что получилось там. А сегодня, простите меня, практически март.
Ну, я как бы, как я понял ваш текст оригинальный, это там было как бы довольно глубокий анализ его прошлых, так сказать, клубов и работ, где мы не увидели фактически ни одного примера, который подтверждал бы, что он может вывести команду на какой-то уровень и поставить какую-то узнаваемую игру. А вторая претензия была вроде бы в том, что в принципе мы такие реально усилились. Нельзя да. сказать, что мы не усилились.
Да.
А при этом показываем немного лучше и немного больше, чем в прошлом сезоне. И это, конечно, две довольно такие обоснованные претензии. Но я смотрю, когда у меня закрадываются подобные мысли, я себя успокаиваю на то, что тем, что в итоге мы знали, когда мы ждали конца этого режима, мы знали, что любой вариант, который поможет избавиться, мы его возьмем.
Да.
И, то есть мы ждали просто избавления.
Да.
И также мы знали, что вполне возможно будет период такой, может быть, даже 2-3 года, где ничего не будет особенно происходить, но это нужно чистилище это пройти. И поэтому, если так смотреть, мы еще довольно неплохо его проходим. То есть мы не пустились там на какое-то 10-е место.
Да. Я согласен с вами. Да, но причина этого того, что сверху нам жутко помогли в первой половине сезона. Вся эта беспроигрышная серия, все эти набранные очки в матчах, которые были вообще по факту проиграны, вот весь этот объем прухи, который свалили на Эмери, он позволяет сейчас держаться в районе топ-4 и думать о том, что вот мы еще можем туда запрыгнуть. А у меня-то вопрос другой. А зачем нам вообще в топ-4? Вот в этом виде. Зачем? Если Саутгемптон начал игру в воскресенье с нами с позиции силы, включил высокий прессинг, и все, Арсенал умер под Саутгемптоном. Там чудо случилось, да, что забили гол не они, а мы. Потому что вы видели, да, какой момент там запорол этот Редмонд при счете 0-0. Это уму непостижимый момент. И да, тут же они получили... Окей. Но с этой дистанции, простите, никто не должен вытаскивать мячи от нормального нападающего. И просто судьба опять дала возможность выиграть матч относительно легко, который начался вообще просто у меня... глаза из орбит полезли, как начался этот матч. То есть Арсенал просто был подавлен обычным прессингом Саутгемптона. Это означает, что за полгода команда не научена выходить из-под прессинга вообще, и команда в высокий прессинг сама с андердогами не играет. Вопрос, почему? Батэ готов отдавать мячи был в четверг под любой прессинг. Как только прессинг начинался, Батэ сразу мячи отдавал. Вопрос, почему мы не играем в эту игру? Ведь физически команда выглядит нормально.
Ну, я всегда, я не знаю, может быть, это устаревшее мнение, но я всегда считаю, что тренеру нужно дать сезон и свое межсезонье провести после него.
Влад, я с вами абсолютно согласен. Я не вывешиваю лозунг «Эмери аут». Нет. Нет. Я согласен с тем, что из того, что мы ждали в прошлом году, там, в мае, Эмери — это нормальный, хороший вариант. Но я не могу сидеть и смотреть на одно и то же без того, чтобы понимать, что будет дальше. Я должен видеть дальше того, что происходит сегодня. Если бы мы хоть как-то улучшались в каких-то позициях, я бы сказал, да, вообще ему надо, дайте ему 3-2 года там. Пускай он работает, потому что все улучшается. Но нет прогресса, его нет.
Давайте вспомним, что говорилось про Клоппа нами же.
Да.
Буквально 2-3 года назад.
Да.
Была уверенность, что это не тот тренер.
Да.
А сейчас, если он не выиграет этот чемпионат, то он будет, по крайней мере, до последних туров.
Я хотел, вы скажете, он будет не тем тренером как раз.
Нет, ну тут вроде бы я уже месяц назад был уверен, что чемпионат уже у них.
Да.
Сити стал плыть.
Да.
Но сейчас опять какая-то тенденция опять изменилась. Но так или иначе, Клопп доказал, что он команду построил. Выиграет она в итоге или нет, мы не знаем. Но команда уже чемпионского уровня.
Согласен.
Это 3 года назад не было видно,
какой-то. Согласен. и 3 года назад клуб и не был им. 3 года назад и 2 года назад клуб заявлял, что если кто-нибудь заплатит за игрока 100 миллионов, то он в этот же день из профессии уйдет. Полтора года назад клуб заявлял, что Кариус это лучший вратарь мира. Летом еще он пытался его оставить. Дело в том, что в Ливерпуль пришло руководство, новый генеральный директор, который лишил клуба возможности заниматься химерами и рассказывать всем вот эти бредни про Кариуса и так далее. Они купили Алисона, до этого они купили Ван Дайка, и только с этого момента Ливерпуль, наконец, когда он сзади сделал нормальные приобретения и стабилизировал игру сзади, согласитесь, что только с этого места Ливерпуль стал претендовать на чемпионство, правда?
100%.
Все. Да, атака у них всегда была. Конечно. А как только они наладили оборону, они пропустили на сегодняшний день после 27 игр 15 голов. Меньше всех в лиге. И поэтому, только поэтому, они занимают первое место. Хотя у них разница, да, Сити всего очко на сегодняшний день. Но тем не менее, вы меня извините, но то, что... Окей, я не спорю, что Эмери надо дать летний бюджет, но... То, что куплен Сократис, это хорошая покупка. И мы видим, что Сократис стал лучшим защитником у нас сразу. С запасом. Но у нас в обороне дальше, у нас такие проблемы, что они не связаны напрямую с... Ну, то есть, хорошо, да, Касельный надо убирать по-всякому, потому что он носитель цеплячей психологии. Его надо, в принципе, убирать. Он уже и в возрасте, с ним вообще вопрос закрыт. Но у нас оборона не прогрессирует, как вот командное взаимодействие. Не прогрессирует. У нас остается все то же самое. У нас следы венгеровщины. Всюду. Это означает, что с ней никто не занимается. То есть с кем-то кто-то как-то, Корсе доработает, наверное, орет на кого-то. Но командное взаимодействие в обороне отсутствует, как оно и отсутствовало.
Ну, вы посмотрите на имена. Если Мустафи...
Согласен. Я полностью согласен.
До сих пор в составе, то... с кем там работать, как бы...
Согласен.
Нет особенно вариантов.
Согласен. И согласен, что если летом вдруг выяснится, что у нас тут на примете там пара защитников, которые мы собираемся купить, окей. Но я не верю просто сейчас в это. Вот сегодня я не верю в это, потому что последнее, что я прочитал, это сегодня, это то, что холдингу предлагается новый контракт. Имеется в виду, что он должен стать будущим капитаном Арсенала. Но это все. Это диагноз. Холдинг парень неплохой, но это не капитан и не игрок чемпионской команды. И может в Арсенале играть там третьим защитником центральным, да. Быть. Может быть. Может быть. Но, опять же, это вся та же история, Влад, которую мы видели многократно. Значит, пускай это будет 5-е подписание, окей, я не против. Но дайте нам 2 человек в центр обороны, которые смогут нормально играть и организовать всю эту оборону. Кто у нас сегодня в обороне может орать на своих партнеров, чтобы они линию держали? Кто-нибудь может это делать? Даже Сократес не может, у него нет этих качеств просто. Он сам может, да, внутренне собираться и бороться, и молодец. Но организовывать оборону он не может, нет качеств. Нужны люди с лидерскими качествами. Лена вообще оборону организовать не может, что плохо. Тренер ее сделать так, а сколько видео не показывай, на поле должен быть условный Тони Адамс или тот же Ван Дайк, который руководит этой обороной, руководит ей, показывает сам пример и руководит. У нас этого нет. Без этого ничего не будет. Будет все то же самое.
Ну, у меня есть надежда, что это будет. Почему? Потому что, опять же, не было еще ни одного полного лета.
Согласен.
Чемпионат мира
согласен.
И так далее. И дальше мы смотрим на таких, на ситуацию с Озилом и на ситуацию с Рамзи. И мы видим, что у тренера есть видение, что... как бы все комментаторы все хором кричали, какой Рамзи талант. Вдруг пришел Эмери и сказал, вообще-то спасибо, но не у нас.
Вот я бы, знаете, с вами согласился, да, и похвалил бы Эмери, если бы я имел хоть одно свидетельство тому, что дело в Эмери, а не в руководстве, которое отказалось дать Рамзи просто контракт.
Ну, контракт же был предложен уже.
Ну, предлагал-то его Газидис. А забирал-то его Санлихе. А Газидис-то его предлагал, вы понимаете, почему? Дело в том, что я все равно считаю, что Газидис с Венгером работали заодно. И я просто с трудом себе представляю, как 9 лет там человек мог находиться в оппозиции Венгеру и работать, и сглатывать свое мнение. Мне кажется, это просто психически на него повлияло, он бы с ума сошел, работая в такой конструкции. Вот. Поэтому я верю, что они работали в паре. Это все сразу объясняет, во-первых, и то, что он ушел, Газидис, это объясняет. А во-вторых, именно уход Газидиса лишил Рамзи этого контракта. Если бы Газидис остался, Рамзи бы этот контракт получил. Я так думаю, я не знаю. Просто нет свидетельств по Эмери. То, что Эмери говорит, окей, мы можем это не считать. Это говорится на широкую публику, что Рамзи хороший, он ему нужен, он каждую игру должен готовить и так далее. Но вот вы видели, как Рамзи с Саутгемптоном играл вчера?
Да, но тут опять же момент. Если бы... Мы же понимаем, что легче было дать Рамзи хоть какой-то контракт.
Хоть какой-то, меньше, да. Да.
Чем покупать нового. И мне кажется, если бы Эмери хотел его оставить, то клуб смог договориться с ним. Но...
Слушайте, не факт, что агенты хотели договариваться. Я на самом деле не верю в цифру 400 тысяч, которую говорят, что он получил в Ювентусе. Но не верю, потому что если он получил 400 тысяч в Ювентусе, то Ювентус живет в перевернутом мире. А очевидно, по всему предыдущему, что происходило в Ювентусе, очевидно, что это не так. И один из итальянских журналистов известных, он в Твиттере у себя написал, что реальная зарплата Рамзи 134 тысячи фунтов в год. В это я верю. В то, что Ювентус дал ему эти деньги. Подписной бонус, да, какой-то вместо трансфера нам. И 134 тысячи фунтов в год, в это я верю. Я все равно не понимаю, зачем Ювентусу Рамзи. Я думаю, что Рамзи в Ювентусе провалится. Для этого первое основание есть, что англичане, вообще говоря, ненавидят играть за границей, не могут там прижиться. Италия для англичанина очень сложная страна. Я уж начну с того, что там никто по-английски не разговаривает в Италии. Ну, для начала.
И нужно было... В Испании не помешало это?
В Испании они чуть больше разговаривают по-английски. Испания все-таки другая. Насчет того, что Беллу не помешало, ну да, окей. Ну, понимаете, с 80-х годов была история, что англичане не ездят за границу, потому что они не хотят играть за границей. И только когда им запретили игру в Еврокубках в 85-м году после истории на Айзеле, когда ливерпульские болельщики там поубивали итальянских, физически поубивали, и Англию на 5 лет дисквалифицировали из Еврокубков, только тогда немножко англичане поехали. Потому что, ну, они так были лишены Еврокубков, им было, хотелось все-таки уже играть там в этом Кубке Европейских Чемпионов и так далее. Но заиграли вообще там единицы в Италии. Вот даже Дэвид Плат, который великолепно играл здесь, и на чемпионате мира хорошо играл за Англию, он в Италии, в Сампдоре, в общем, лавров не снискал. Марк Хейтели там играл. То есть там были люди 30 лет назад, 30 с лишним, которые уезжали, и не было никого, знаете, кто вот так вот расцвел резко вот там. Вот в Англии был как Рамзи, а туда выехал, и там стал звездой. Я вообще таких не помню. Возможно, они были, я их не помню. Но сам по себе Рамзи не подходит для итальянского футбола. Это вообще не его история.
Я соглашусь, что я только одну поправку маленькую внесу. Все-таки мы говорим здесь про валийцев, Рамзи и Бейла, а у них все-таки чуть-чуть другой менталитет.
Согласен. Согласен, что им будет полегче, чем англичанам там. Но Рамзи, итальянский футбол, это нонсенс, потому что итальянский футбол, он исходно всегда плясал от обороны. Рамзи в обороне не умеет играть в принципе. Отрабатывать... Да, второе на технике, с которой тоже проблемы. Рамзи в обороне играть-то может, ну, в смысле, стоять в оборонительной зоне, но он не умеет играть в обороне. Не умеет. Как там его собираются учить? Чему собираются? Ну, бог с ним.
Я думаю, еще один момент мы не считываем. Я думаю, что в Италии есть большой-большой, как бы, обрыв между Ювентусом и 80% остальных клубов.
Да, разрыв огромный, согласен.
И играя, если его поставить в команду середнячок, он там вообще потеряется. А поставить в Ювентус, где там ему будут на тарелочке выкладывать мячей, и команда будет 90% проводить в атаке, то может быть.
И может быть его действительно имеют в виду на внутренний чемпионат, на все эти Пискары и Эмполи. Но для этого ты все равно должен к чемпионату привыкнуть. Там другая игра, чем в Англии. Она, во-первых, медленная. Во-вторых, она тактическая вся. И никакой бей-беги лонгбол там не работает в Италии. Поэтому я не знаю, как он привыкнет. Мне на самом деле все равно. Он достаточно из меня крови здесь попил, чтобы я еще думал о том, как он в Италии там будет работать. И, конечно, да, я хочу сказать Эмери спасибо за то, что Рамзи нет, и за то, что он Вилшера сплавил. Вы знаете, да, что Вилшер опять на полугодовой травме?
Нет, я не слышал.
Да, все уже. Все,
видимо, я его полностью.
Так и правильно, потому что он давно не играет уже. Вот. То есть это правильное решение. За Уилшера мне больше обидно, но в целом, что он, конечно, более перспективный парень, и он играл у нас уже хорошо, уже был сезон, когда он играл хорошо, но с этой травматичностью, с его поведением на поле, из которого следует травматичность, ну все это законченная история. И он правильно сделал, да, что он убрал и этого, и что он убрал Рамзи, если это он, и что он воюет с Азилом, это тоже правильно. Но окей, этого недостаточно.
Этого недостаточно. Конечно, хотелось больше. Но опять же, мы на четвертом месте, как это не смешно звучит.
Ну, это вы знаете, да, что оптимист, он видит стакан полунаполненным, а пессимист полупустым.
Так и вот. Притом Челси не перестает нас удивлять. Уже два раза были ситуации, в которой. Я понимаю, что промежуточные места в конце тура, они мало что значат. Но когда смотришь и думаешь, да, ну, Челси вряд ли проиграет в 4 мяча. И оно умудряется получать 4 мяча. То есть уже пару раз было такое, что Челси там получал, и по-моему, 6 мячей получал именно тогда, когда нужно было именно 6, чтобы мы обошли.
Ну, надо сказать, что если бы Челси не получил эти 6-4, то мы бы по разнице мячей от них пожизненно отставали, а так мы практически вровень с ними. Но
вот. Если бы еще Мариньо оставили в Юнайтед, так вообще у нас четвертое место было бы в руках.
Ну, Мауриньо в Юнайтед, это только мечтать можно было, чтобы он остался до конца сезона. Но дело в том, что я честно не думаю, что нам предстоит вообще борьба с Челси. Ну так, по большому счету. Дело в том, что Манчестер Юнайтед, из того, что я видел за последние 2 месяца, по игре он на голову превосходит и нас, и Челси. Поэтому его место в четверке на сегодняшний день для меня вообще выглядит, ну, очевидностью совершеннейшей. А вот Тоттенхэм, несмотря на то, что еще там вот 2 дня назад он казался вообще недостигаемым, 60 очков у него было, у Арсенала 50. Тем не менее, Тоттенхэм в среду, когда мы заиграем с Бортом, Тоттенхэм играет в Челси, а потом 2 марта Тоттенхэм играет с Арсеналом. И если Тоттенхэм не выиграет ни одной из этих игр, то он вернется в борьбу за четверку. Ну, и вот в Тоттенхэм я верю. В то, что Тоттенхэм в любой момент может повалиться. Да, в это я верю. Я помню, как они 2 место должны были занять. Им надо было, помните, в сезоне, где Лестер был, да, там, чемпионом, надо было в 2 играх сыграть 1 ничью. 1 дома с андердогом, а другую в Ньюкасле. Они обе проиграли. Так что тут Тоттенхэм в любой момент может исполнить. Поэтому на него можно надеяться. На Манчестер Юнайтед надежды очень мало. Ну, так честно, вот у меня.
Ну, с Юнайтед есть еще один момент. Обычно, если посмотрим на исторически, когда команда отстает очень сильно, потом совершает такой рывок, как совершили они, фактически не теряли очков там долгое время, то и плюс неопытный тренер, то обычно они в какой-то момент как бы врежутся в стену,
да.
и опять закончится вот это вот пруха и пойдет все обратно.
Да, есть такая тема. И они недалеко от нее, потому что у них травмированных теперь очень много. Очень много. Они вчера в этом матче с Ливерпулем, у них в первом тайме было 3 замены по травмам. Прямо в первом тайме. И 4-й с травмой Решфорд доигрывал весь матч. Поэтому, да, у них есть опасности того, что неопытный тренер, и опасности того, что у них травмы.
Но... Плюс сейчас вот хорошее избиение в Париже. И...
А зачем и там Парижу изгаляться над ними? Я думаю, ну, там спокойная просто... игра будет.
Просто чтобы посадить немножко. Не знаю, мне кажется, когда ты играешь с командой по имени Манчестер Юнайтед, и у тебя есть шанс посадить их на одно место...
Да?
Это всегда хочется.
Это только нас, по-моему, касается. Нас, Ливерпуль, там, я имею в виду английскую общественность.
Ну, может быть.
Ну, может, нет, французы и англичан всегда хотят, конечно, да. Но я просто не думаю, что там ПСЖ выйдет такой злой, заряженный. Не думаю. Кстати говоря, уж про ПСЖ заговорили. Вот ПСЖ, который я видел в прошлом году, я ПСЖ вижу, не знаю, 5 раз в год. И ПСЖ, который я вижу в этом году, так вот эта команда нынешняя, она сильнее прошлогодняя. Команда у Тухеля, она лучше, она более сбалансирована, и она менее косячная в целом. Так что это к вопросу о камешках и огород Эмери. А уж ресурсы у Эмери были. При этом в этом году я ПСЖ с Неймаром вообще видел только один раз. Я вот остальное все видел без Неймара. Как они с Лионом играли, там проиграли в Лиге Чемпионов и так далее. Кусочек с Монпелье тут игры видел. У них сильнее команда, чем в прошлом году. Я не уверен, конечно, что они там могут быть фаворитами в Лиге Чемпионов. Скорее нет. Но, тем не менее, у них, да. То есть Тухель, он... Ну, так вот. Из того, что я видел, конечно, надо посмотреть бы побольше было ПСЖ. Но Тухель туда привнес вот эту сбалансированность, которой не было при Эмери, и которой нету Арсенала при Эмери.
Ну да, но опять же, такую команду, как ПСЖ, мы определяем, мы понимаем, что внутренний чемпионат, это проходной там,
ну,
для них.
Ну да, конечно.
И мы ее определяем именно по плей-офф.
По Европе, да.
В Лиге Чемпионов. Да. А в плей-офф Лиги Чемпионов они нарвались на Реал.
Да.
И с Эмери, и... И еще там выигрывали 1-0 и неплохо и смотрелись, а потом там в итоге проиграли, и то есть.
И дома надо было выигрывать 2-0, и они ничего не смогли.
Да, ну в той ситуации трудно ставить прямо оценку.
Оценка главная — это 1-6 в Барселоне.
Ну это да.
Это главная история. Но опять же, да, да.
4-0 тоже.
4-0, согласен, тут такая двоякая история. Кто этого Барселоны особо мог выиграть 4-0? Но матч-то, то есть противостояние-то не из одного матча состоит, понимаете? То есть заранее известно, что одного матча выиграть недостаточно для того, чтобы пройти. Поэтому сама по себе эта победа ценности не имеет никакой, если ты проиграл. Ты можешь и 10-0 первую игру выиграть. Что толку, если ты 11-0 проиграл вторую?
Ну, даже я помню, я смотрел этот ответный матч, и там
я смотрел, еще да.
на минуте 60-70
моменты были у ПСЖ,
плохо не смотрелся.
Да.
И в конце просто что-то произошло, буквально, ну, провалились в последние минуты, 10 минут, и по игре они не смотрелись.
По игре, да, по 1-6 не было, но тем не менее они их проиграли. Там хорошо, там можно на судью тоже свалить какой-нибудь один пенальти. Но 1-6 невозможно свалить на судью. 1-6 не может команда позволить себе вот так проигрывать, если она относительно в порядке. Вот Манчестер Юнайтед, когда Сити начал проигрывать 1-6, то стало более-менее понятно, что, наверное, в Манчестере дело не очень.
Ну да, да. Тут я понимаю, что это немножко другой уровень, но... Пример Минского «Динамо» тоже тут в голову приходит.
Да, который 4-0 выиграл «Зенит» и 1-8 проиграл, да?
Да. Да,
я скажу вам, что я смотрел ответный матч, но я не понимаю, что такое Минское «Динамо». В смысле, ну, очень сложно так сравнивать. И тем более «Зенит» тогда, все говорили, ездил там каким-то полуторным составом в Минск, то есть не главным. Получил там эти 4-0 и приехали сюда. И здесь просто, ну, Минск вел себя, вот, знаете, как кролик перед удавом. То есть вроде как никто.
Странно,
да, вроде как никто не верил особо, но после того, как счет стал, по-моему, там 2-0 или 3-0, там они просто вообще все. То есть они только пытались куда-то отбить, выбить, они перестали играть совсем. И было понятно, Зенит же там в меньшинстве еще играл, если вы помните.
Да.
И да, и все равно, да, и все равно во всем этом Минск.
Больше того, когда Минск забил гол,
да, да, кстати.
Этого еще хватало, чтобы выходить в тот момент.
Да, да. И тем не менее, играя в большинстве, да, Минск. Ну, это вот та же история, да. То есть подогнуты коленки, все дрожит, и все. И соперник опытный сразу это чует, эту кровь, и кидается добивать. Вот Тоттенхэм, в принципе, он по турниру, не по конкретной игре, а по турниру он готов это исполнить. Я в это верю, да, что Тоттенхэм готов к этому всегда. Но игра с нами в субботу у меня вызывает серьезнейшие опасения. Потому что последние годы мы на White Hart Lane выглядим очень бледно. Хотя я смотрел их матч с Бёрнли полностью последний, где они играли, они выглядели безобразно там. Ну, то есть очень плохо. И последние матчи, которые они дома до этого выигрывали, там Ньюкасл, Уотфорд, они тоже выглядели плохо. И выигрывали там скорее чудом и провидением. Именно поэтому вот я еще говорю, что 60 очков же они имеют. Это не значит, что они сейчас не вернутся обратно в борьбу за топ-4. Но вообще говоря, для этого Арсенал не имеет права проиграть там.
Да, но вы лучше других знаете, что какая бы ни была форма у Арсенала и у Тоттенхэма, матч очно между этими командами, это совсем мало отношения имеет к текущей форме. То есть то, что мы видели с Бёрнли, можно сразу забыть. Потому что на вот эти матчи совсем другие глаза у игроков, совсем другая обстановка. И я не вижу там счета там разгромного в любую сторону. Это будет, как обычно, такая типичная рубка английская, и форма, мне кажется, выходит полностью в сторону. И даже Арсенала ужасная форма за последний месяц тоже не сильно меня пугает, потому что там на эмоциях, без эмоций играть не получится.
Я с вами согласен, да, что там будет такая эмоциональная подпитка большая, но букмекеры люди такие беспристрастные, да? И, в общем...
Было бы странно, если бы они не были, конечно, сильным фаворитом, это понятно.
Да, 1,9 все-таки 1,9 это очень серьезный коэффициент. А на сегодняшний день на Тоттенхэм дают 1,9. Мне даже кажется, что это перебор в целом. Потому что все-таки это северо-лондонское дерби, и меньше двух не может быть ни при каких раскладах тут коэффициента. Но они дают коэффициент меньше, чем победу Саутгемптона над Фулхэмом. И мне кажется, что это несколько нездоровая история. Ну, собственно, то, что они дают, это их проблема, да? И опять же, они сегодня дают, не знают, как Тоттенхэм сыграет в Челси в среду. Потому что если он там, если он проиграет, да, поменяют.
Мне кажется, они смотрят сугубо на цифры. 7 очков разрыв и играют дома. Все.
Согласен, да, что там букмекеры свой подход, но глобально говоря, принципиально, я хочу сказать, что Тоттенхэм, конечно, фаворит, да? Что бы мы ни придумывали сейчас, Тоттенхэм в игре против нас фаворит. И не потому, что у него на 7 очков больше, а потому что Арсенал в последних играх на выезде, в больших, это был тихий катастрофический ужас. Согласны?
Да, да. Вот это то, что борьба, которую мы видели в начале сезона, и что мы аж получили какие-то надежды на гостевые матчи опять после долгого перерыва. И вдруг сейчас после Ливерпуля и вот теперь после Сити все это куда-то ушло опять. И, конечно, если Тоттенхэм сможет забить там первые 10 минут, то опять будет страшно, что все-таки может кончиться каким-то разгромом. Но я все же думаю, что будет такая результативная игра, типа там 2-2, 3-2. И если так, то есть шанс, что Тоттенхэм тоже сможет поплыть.
Ну, нет. Шанс, что Тоттенхэм поплывет, есть вообще всегда. Это в этом плане большая удача, может быть. И она всегда, типа, рядом с нами. Но просто последние игры, Арсенал, который он играл там на Этихаде и на Энфилде, это же был тихий ужас, так давайте скажем.
Конечно.
Абсолютно так, тихий ужас просто.
Свои личные деньги на победу Арсенала, конечно, я бы не поставил на эту игру. В лучшем случае на ничью 2-2.
Ну, мне кажется, что тут даже не столько дело в счете, а в том, что Арсенал на Энфилде и особенно во втором тайме на Этихаде, это была чистая, голимая катастрофа. Согласны?
Да, на Этихаде второй тайм был, конечно же, тихий ужас. И вот моя аналогия, которую я почувствовал, смотря это когда удав медленно-медленно всасывает свою жертву, а та уже не сопротивляется даже.
Ну, да, да. То есть, ноль ударов в створ, ноль подходов, ноль моментов во втором тайме, это, конечно... Надо сказать, что при Венгере мы видели такие игры. Если вы помните, мы проигрывали ответную игру Лиги Чемпионов в Барселоне 1-4. И этот гол Барселона забила в свои ворота, а у Арсенала был ноль просто ударов вообще по воротам. Так что игры такие были, но хотелось бы мне, чтобы их не было, чтобы не было вот этого безволия безобразного, этой неспособности там собраться, дать бой какой-то. Вот этого ничего не... Все это, точнее, осталось. И это тоже один из предметов для тревоги. А как так? Еще первый тайм как-то на Этихаде как-то шевелились. Ну, как-то. А второй вообще вышли, умерли. И проблема не с физикой, как мы знаем.
Да, это ДНК еще осталось.
Да, да.
Нужно распустить еще половину команды оставшуюся, чтобы, конечно, вырезать вот это. К сожалению.
Да, то есть тут, конечно, работа, я согласен, да, не початый край, но тот ли этот тренер Эмери, чтобы вычистить все это, я вот до сих пор клянусь. До там, я не знаю, неделю назад еще я питал, наверное, иллюзии, может быть, больше. Но первый матч с Баты, он, конечно, меня добил. Потому что бы ни происходило, как бы что ни было, команда должна прогрессировать. У команды должен быть виден прогресс. Должны быть вещи, которые команда больше исполнять не может. Я думал, что матч, который был в Бате, он, в принципе, больше теперь с Арсеналом повториться не может. Потому что есть нормальный тренер, который может мотивировать команду и так далее. Нет. Нет. Арсенал все может исполнять то же самое, что он исполнял. Значит, хирург, который пришел, главное еще не вырезал. А прошло уже, я не беру предсезонку, с сентября месяца прошло полгода. За полгода я никакого прогресса, честно, не вижу. Ни матча с Батэ, ни матч с Саутгемптоном последний, ни в чем меня не убедили. Ну, хорошо, да, сложилось так и сложилось так. Но вы согласны с тем, что если мы вылетели бы от Батэ, то Эмери должен, как приличный человек, был уйти?
Ну, конечно. Но я и даже после первого матча я не видел, что это возможно, потому что для этого Батэ нужно было, конечно, парочку голов забивать в Лондоне.
Батэ мог забить в Лондоне. Просто... Мог. Были моменты у Батэ в Лондоне. Были.
Ну да.
Да, они не забили, но моменты были. Опять же, это Батэ, у которого нет чемпионата начатого, который играет в межсезонку сейчас. И он имеет, приезжает в гости и имеет на Эмиратс момент. Ну, это же из ряда вон.
Да, еще продав пару своих лучших игроков в межсезонке.
Да, единственное, что можно сказать, что это, конечно, не тот Батэ, который играл в прошлом году с нами в группе. Это, конечно, команда сильнее гораздо, чем прошлогодние. Но это не отменяет ничего. Арсенал не может приезжать в Борисов и проигрывать. Окей, если Борисов играет в Лиге Чемпионов и там за что-то как-то борется, что с ним бывает иногда, ну окей. Но если Борисов играет в Лиге Европы, нет. Нет. Тем более, что я видел, как Борисов играл с Челси. Да, они были получше, чем прошлый год, но никаких намеков на то, что они могут выиграть Челси, там в принципе просто не было. Они в группе играли. В принципе, намеков этих не было. Хотя матч там, когда они играли в Беларуси, уже ничего не решал. Уже там все было известно. И тем не менее, Борисов Челси выиграть в принципе не мог. А у нас он взял и выиграл. Еще скажите мне, что незаслуженно.
Незаслуженно.
Да. Порядок побил класс, вот и все. Поэтому матчи с Реном — это, конечно, пруха жесточайшая из того, что там осталось.
Да, это было просто... Ну, буквально я там посмотрел на лист и подумал, ну все, не с кем играть уже.
Да, да, да.
И вдруг раз, мы нашли. Все-таки.
Да, то есть Эмери в этом плане прошлый. Но я на всякий случай просто напомню, что Рен сыграл в плей-оффе с Бетисом дома 3-3, а в гостях выиграл 3-1. Бетис — это, понятно, не Барселона, но все-таки это чемпионат Испании. Все-таки Бетис как-то что-то. Ну, середняк, да, чемпионата Испании. Я просто думал, что если бы нам попался Бетис, то мы были бы не очень довольны, да?
И, да, и Вильяреал.
И Вильяреал, да. Ну, Валенсия, мне кажется, для нас проще была бы. А Вильяреал исторически тоже нам неприятен. А еще там этот Касорла играет до сих пор, я его видел, кстати. Я тут его видел, да, вот месяц-полтора назад, наверное. Я смотрел и думал, а почему наши его отпустили? Вот реально, реально я не понял. Он же играет, и играет нормально. Он не то, что он выходит там на 15 минут на замену. Нет. Может, он просто настолько устал от... У него связано в голове уже Лондон, и эта травма страшная. Его же он просто не хотел оставаться. Такое тоже
возможно.
Я не
думаю. Я думаю, что просто он столько не играл, что клуб просто потерял надежду, что он может вернуться на какой-то серьезный уровень. И... просто на автомате решил, что человек, который не играл больше 2 лет...
То есть это... Ну, это все. Да. Ну, это ошибка, значит. Потому что его не надо было ни покупать, ничего. Его надо было просто переподписать, и все.
Притом на год всего. Хотя бы для проверки.
Да, хотя бы на год, да. А как вам этот парень из Барселоны, которого взяли? Суарес?
Ну, вы задаете резонные вопросы, что если он так долго запрягает, то зачем было его брать в аренду?
Да.
Но опять же, я думаю, что, возможно, они таким образом рассчитывали его купить и проверить просто, стоит ли его покупать.
И где это, где эта проверка?
Ну, еще играть до мая, времени еще хватает.
Нет, слушайте, ну послушайте, ну его взяли уже месяц назад. Игр уже было достаточно. Где эти проверки? Все, что он выходил, где... Это была голимая катастрофа. Не знаю, с кем сравнивать. Там Вилок выходил лучше, чем Суарес. Но делать выводы тоже по каким-то там кускам вот таким тоже нельзя. Почему человеку не дают играть? Почему его с Бате не выпустили, например, дома на полный матч, где более-менее с результатом, как мы все думали, понятно, в домашней игре? Хотя бы на тайм почему его не пускают? Я не понимаю вот этого ничего. Зачем вы его берете, если вы ему не даете играть? Мне сразу это напоминает Парка. Помните, Венгер купил?
Да.
Да. Ну, купил Парка, здесь... играть ему не дал, все.
Единственное, здесь гипотеза, что, может быть, он физически не готов, так как в Барселоне играл мало, и он ему дает как бы...
Вы такой... имеете в виду, что он лишний вес набрал там в Барселоне, что ли?
Даже не то, что лишний вес, просто ему нужна такая мини-предсезонка физическая, которую он, может быть, сейчас проходит там. И играет под нагрузками.
Ну, то есть валял дурака там, да? Расслабился, ну, отрастил живот, и теперь ему надо за чего гонять.
Тут тоже не надо живот.
Ну, я понимаю, что это так, образно.
Кондиций нет и все. Ну да, игровых нет кондиций. И, может быть, он считает, что лучше дать ему такой блок тяжелых тренировок.
Может
и
быть.
И получить его хотя бы с марта, чем выпускать его, когда он не может себя показать.
Может объективно. Быть, может быть. Возникает все равно вопрос. Зачем вы брали такого игрока?
Да, тем более с БТ, по уровню БТ, если там нельзя пройти обкатку, то где можно?
Да. И зачем вы брали у игрока, который не готов помочь прямо сейчас? Зачем? Да, сможет ли он помочь? Да, сможет ли он помочь на следующий сезон? Вообще никто не знает. Если он вот так просидит здесь до конца сезона, то какие можно вообще выводы делать? Какая аренда? Какое переписание? Вообще не понимаю в принципе. Что можно вот сейчас, месяц прошел, остался март и апрель, грубо говоря, ну там, полтора матча в мае. 2 месяца. Месяц он уже прошел, месяц он у нас сидит на лавке. Не знаю. То есть мы, получается, в январе вообще никак не усилились. Мы-то думали, что у нас пришел человек, который нам может помочь. Оказалось, нет, человек помочь нам не готов.
Да, ну здесь больше вопросов, но единственное, что я могу представить, это вот физическое состояние, и мы тогда увидим в марте, если это так. Ежели нет, то буквально больше ничего придумать не могу, кроме грубейшей ошибки.
Ну, причем ошибка такая, настойчивая, да, весь месяц шли эти разговоры, и все уже поверили, что, наверное, это будет там. И потом, понимаете, да, надо думать же не только там о своих внутренних кухонных делах этих заводских. Надо же понимать, что там сотня миллионов болельщиков этого ждет. Не 50 человек на, тысяч человек на стадионе, нет. Сотня миллионов по всему миру. Так, наверное, надо показать им игрока. Наверное, надо какую-то ответственность просто перед болельщиком иметь. Что болельщик ждет этого. Вы купили игрока, окей, покажите, что вы купили. Где, да, где, ну, это все?
Такое чувство, что клуб не мыслит в этих параметрах.
Ага. А в фолловерах Азила мыслят.
Да, люди от Австралии до России хотят посмотреть, кто это за Суарес.
Да.
И подшучивая, что это не тот Суарес, который нужен.
Но тут ходят активные слухи, что тот Суарес тоже уже не нужен. Потому что он вроде тяжелый там, и он вообще еле живой. Но я посмотрел тут последнюю игру их. И, в общем, нормальный Суарес там. Пенальти на нем был, который не дали, и так далее. В общем, с тем Суаресом все более-менее понятно, да, кого ты получаешь. Я не уверен прямо, что, ну, нам, да, нужен третий нападающий такого уровня. Но полузащита у нас кричит просто от недостатка креатива. Криком кричит вообще. Криком. И если вам нужно было усиление, так вот Сеск Фабрикас, которого Челси отпускал, вот бы взяли его, вот бы было усиление немедленное сразу. А так, да, Сеск Фабрикас усилил Монако.
Игрок, который для Арсенала болельщикам, опять же, подарок был бы тоже какой-то. Увидеть в концовке карьеры Фабрикаса, это было бы что-то такое сказочное. Но, опять же, никто даже, по-моему, об этом серьезно это не рассматривал.
Кстати говоря, вы знаете, что после того, как Анри из Монако выгнали, то Монако вылез уже из зоны вылета. И вчера выиграл у Лиона 2-0. Так, на всякий случай, Барселона не выиграла у Леона, а Монако выиграл. Так что Анри тренер, это, в общем, видимо, не то, что, не то, что нам прописывал доктор.
Ну, почему-то в другое особо я не верилось.
Ну да, да, то есть там сложно себе представить, что человек с такими, ну, качествами, я говорил давно, это написал, что он по личным качествам просто, он не может работать вот в коллективе первым лицом. То есть я в это не верю. Да, экспертам, да, экспертам работать попроще в этом смысле. Ну, не то, что попроще, но там тебе помогают, там рядом с тобой есть люди, которые тебя ведут по программе и так далее. То есть там ты не сильно на тебе все завязано. А главный тренер, на котором завязано все. Вчера один главный тренер отличился, вы знаете, да? Из Челси.
Ну, там не совсем, не знаю, там ситуация неоднозначная.
Ситуация однозначная там. Она просто сегодня начала перекручиваться. Потому что начали пиар-отдел Челси придумал этот бредни, что он недопонял Сари, что там было. Все, кто видел этот момент и всю эту историю, которая длилась там минут пять, включая вот этот перерыв между дополнительным временем и пенальти, все видели одно и то же. Сари был в бешенстве от того, что вратарь, которого он собирался заменить, отказался уходить с поля. В бешенстве. Его держали там, чтобы он не пошел ему морду бить. И держали их двоих, вратаря и этого. А сегодня рассказывать эти басни, что он там просто не понял, что, оказывается, он был в порядке, этот вратарь, и он поэтому не хотел. Это все.
Вообще-то, по-хорошему, такой эпизод должен закончить карьеру и того, и другого.
Ну, вратаря так точно. То есть вратарь должен сегодня быть уволен. То есть игрок, который отказался уходить с поля, когда его начали заменять, он должен быть уволен. Но в сегодняшних условиях уволить игрока – это потерять этого. 70 миллионов. Уволить тренера – это потерять гораздо меньше. Ну, гораздо меньше. Но более того, тренер-то показал себя слюнтяем в итоге. Бегал там, как тигр в клетке, а потом начал эти песни, что да все не так поняли, да все было не так. То есть тренер-то, да, в общем. Ну, но, на самом деле, чем хуже у них, тем лучше, я понимаю, да.
Да, но игрок тоже. Мне кажется, никакой топ-клуб никогда ему уже не светит. И никакой тренер не хочет оказаться в этой ситуации. И,
да, да.
И проверять его, случайно это было или это закономерность, никому не захочется.
Значит, Игрок покусился на святое, мы бы так сказали. И весь футбольный мир, по логике, должен встать против этого игрока. Потому что он покусился на святое, на единоначалие тренерское, показал пример, что тренер может, что игрок может, значит, не выполнять тренерские указания на глазах миллиарда народу, потому что финал Кубка смотрел миллиард, наверное, я думаю, примерно, 500 миллионов, неважно. И 100 тысяч молодых футболистов сейчас думают, что, в принципе, если их начнут заменять, то они могут не уходить.
И если можно сказать, что если была хоть какая-то индульгенция ему, это если бы он хотя бы там взял пару пенальти.
Да, и выиграл, и выиграл серию. Но он один взял там пенальти. Ну, да, я думаю, там... вряд ли это было бы индульгенцией. Ну, типа отмазка какая-то у него была бы. А учитывая, что после того, как он это исполнил, Челси проиграл, то я думаю, что... Ну, по большому счету, у Челси сложная ситуация. И... Да, в общем, на самом деле... Вся эта сложность состоит в том, что Сарри просто не уволен был до финала. А уволил его до финала, и все, никаких этих проблем не было. Так что тут Абрамович хлебнет за нерешительность предыдущую. Ну, тем не менее, я не знаю, понятно, что игроки Челси тренера ни во что не ставят больше, но Челси играет послезавтра с Тоттенхэмом. И еще раз говорю, Челси это не наш конкурент за четверку, и я бы очень бы хотел, чтобы они... Лучше всего, чтобы у Тоттенхэма выиграли, вот. Вот так.
Ну, по крайней мере, ничья.
Да, но не проиграть точно, да. Проиграть точно нельзя.
А ничья, кстати, тоже выгодна. Она на всякий случай забирает очки у обоих. И...
Ну, это если боятся Челси туда.
Ну, вдруг уволят, и Челси выдаст что-то похожее на Юнайтед. Концовку тоже стоит опасаться.
Нет, в это я не верю. В этот Челси я не верю, там... Ну, не знаю, мне кажется, что нет. Нет. Окей, все равно для нас Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм главные конкуренты за топ-4, но я могу просто еще раз сказать, что в том виде, в котором мы на сегодняшний день находимся, нам в Лиге Чемпионов делать нечего. Мы этому турниру не нужны. Наше место это Лига Европы. Вот, да. На сегодняшний день, вот, на 25 февраля, ситуация именно такая. Что сможет исправить Эмери за 2 месяца оставшихся, я пока понимаю плохо.
Ну, даже Лига Европы, непонятно, где там наш уровень. Полуфинал, финал или даже...
Ну, даже Рен не пройдем. Ну, нет, ну Рен не пройдем, это я не представляю пока себе, то есть... Ну нет, я уже представляю все, да, но Рен не пройти, это надо думать. Есть же еще история, что исторически французские клубы всегда проигрывают английским. Ну, Ман Юнайтед, ПСЖ это исключение, понятное, но в целом французы с английскими клубами всегда играют очень плохо. Поэтому, не, ну можно себе представить, да, я просто вот думаю, вот Рен, он, наверное, по уровню слабее Саутгемптона. Ну, можно представить, что Арсенал из Лиги Европы от Саутгемптона вылетит? Ну, можно, да. Но это не так просто все-таки сделать.
Не, в двух матчах нет.
В двух матчах. Нет, в одном понятно, да, что он Батэва можно проиграть. По итогам двух матчей, я думаю, что через Рен мы пройдем, а дальше... На самом деле, я вот с точки зрения чемпионата Англии, но не Арсенала, к сожалению, сегодняшнего, считаю, что... Единственный конкурент английской команды в Лиге Европы – это английская команда. То есть, самый логичный финал – это Арсенал-Челси. Может быть, там может во что-то встрять Наполи, но Наполи – это не Ювентус и не рядом даже с Ювентусом. Поэтому, а уж не говоря про Интер там. А бояться Вильяреала, ну, это вообще это несерьезно просто. То есть, сегодняшнего Вильяреала думать, что он может играть с английской командой на равных – ну, в моей картине мира это вот не так. Но реальность такая, что, видите, Арсенал он с Батэ имеет проблемы, поэтому Вильяреал уже звучит грозно, да, если он будет вдруг там жеребьевкой четвертьфинал, то уже Вильяреал звучит грозно. К сожалению.
Я думаю, что Арсенал сегодня с Зенитом бы помучился.
Да?
Несмотря
да.
на то, что там сезона еще нет, но думаю, что было бы сложно.
Да. Да, хотя мы знаем, когда ездили команды из Лиги Чемпионов играть с командами из чемпионата России, то там был разгром и вынос тела. То есть Ливерпуль и Манчестер Юнайтед вынесли и Спартак, и ЦСКА просто в одну калитку ногами вперед. И видно было, что это огромная разница между командами и между чемпионатами. Но вот я не уверен, да, что Арсенал смог бы подтвердить эту разницу, да, в игре, допустим, с Зенитом. Ну, это все теория. Еще надо выйти в четвертьфинал для начала. Я напомню, что матчи 7 и 14 марта. То есть после игры с Тоттенхэмом у нас будет уже выезд в Рен. Потом матч с Ман Юнайтедом дома, а потом ответная игра с Реном дома. Так что нам предстоят очень бодрые две недели. Очень бодрые. Еще раз, смотрите, график у нас. 27-го Бормут, потом 2-го в субботу Тоттенхэм, потом Рен, потом Ман Юнайтед, потом Рен. Так что через две недели уже контуры конца сезона будут вырисовываться гораздо лучше, чем они вырисовываются сегодня. И те, кто хочет иметь иллюзии, он может сегодня их иметь. У вас же есть они наверняка?
Ну, я боюсь, чтобы с Борнмутом не опозориться. А дальше будет видно.
Ну, правильно, да. Степ-бай-степ, да? Сначала да. Перекусим Борнмут, потом Тоттенхэм.
Нет уверенности никакой, конечно.
Да, уверенности нет. И у меня вот самое главное... Пропала эта уверенность в тренере просто. Она была... Что он делает правильно. Еще раз повторюсь, он и делает правильные вещи, да. Но этого мало, на мой вкус. Ну ладно, нам осталось до конца сезона недолго. И летом у нас будут богатые возможности обсудить, что к чему. И как это было. На сегодня, друзья мои, все. Влад, спасибо вам за участие.
Не за что, спасибо вам.
Друзья мои, мы сегодня предсказательную часть не делаем. Влад свои прогнозы оставил. Вы их увидите перед началом матча, перед началом тура завтра. А на субботний тур прогнозы сделаю лично я. И чувствую, что мы с Владом на пару в эту неделю дадим предсказателю дрозда. За сим все. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.